Клименко советует.
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Как следует из названия передачи по Zoom, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, слушатели.
Перед тем, как начнем обсуждение всех наших тем, их довольно много, я сделаю несколько объявлений необходимых чисто информационного характера. Но прежде всего напомню телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Кроме того, ведется трансляция прямого эфира в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Есть теперь у «Радио Спутник» еще и мобильное приложение, которое можно на всех площадках скачать и послушать. Это там, собственно говоря, и прямой эфир, или какие-то программы переслушать в записи. Ну и задать эфир тоже есть там такая опция, есть такая возможность в прямой эфир, который мы обязательно озвучим, обратим на него внимание и попросим наших спикеров, уважаемых гостей, как-то на него ответить. Ну вот, а теперь начнем с нехороших новостей. Дело в том, что обстрел Донецка продолжается уже который день и которую неделю. И вот один из снарядов попал в роддом. Как сообщают РИА Новости, рожениц эвакуировали в подвал. Медики оказывают помощь пострадавшим. И вот еще есть молнии. ДНР запрашивает у России дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов Донецка. И есть информация, что артиллерия украинская нанесла удар по станции техобслуживания автобусов возле больницы ГУ МВД в Донецке. Ну и в целом, конечно, вот мы, наверное, уже много недель, если кто-то интересуется, смотрит чаты соответствующие или телеграм-каналы местные, видит, что действительно это все абсолютно регулярный характер носит. И по центру города бьют из разного вида оружия. Но что можно тут сказать, почему не удается купировать эту, даже не угрозу, а эту проблему?
Ну, вопрос такой, знаете, я человек по первому образованию военный, несмотря на то, что там космонавт и программист, у нас была первая кафедра тактики, нам преподавали рисование на картах, на схемах. Я как частное лицо смотрю, читаю то, что пишут, очень много есть разных генералов диванных и недиванных, и реальных, и тех, кто что-то серьезно говорит. Но нас учили, каждый должен знать свои маневры. Да? То есть, если что-то происходит, знаете, как надо там отвечать на вопросы, на которые, если я сейчас начну, мы начнем с вами бесконечно друг другу задавать. Я исхожу из предположения, что во время войны, во время спецоперации, во время боевых действий, во время, когда ты работаешь, тебе не надо мешать. Вот. Да, мы можем задаваться многими разными вопросами. Наверное, ответы мы все узнаем сейчас. Ну, я не находился в боевых действиях, но находился в около боевых действиях. Да, и там вот это вот только ты знаешь, что происходит, только ты знаешь, какая у тебя матбаза, только ты знаешь, какая ситуация с РЭБом, только ты знаешь, какая ситуация с чем-то. Вот у меня есть несколько хороших товарищей, которые разбираются с дронами, да, хорошо, да, вот. Мы им чем-то помогаем с программированием, чем-то иногда с деньгами помогаем. Они задают вопросы, я даю ответы, да, то есть задавать им вопросы бессмысленно, да, потому что, ну, а, не ответят, б, ну, наверное, это какая-то тайна военная, которая нам не нужна. Да, она нас беспокоит, да, ситуация требует каких-то, наверное, решений, но я бы хотел, не хотелось бы снять на место министра обороны, который должен отвечать на эти вопросы, да, то есть, вот я так это корректно скажу, мне все то, что происходит, не нравится, я вообще не знаю ни одного человека, кто бы в ответ на, там, допустим, подобную историю, там, не призывал бы там прекратить газ, подачу, еще что-то, много чего можно сделать, да. Вот. Но законы спецоперации – это законы спецоперации. Хотелось бы знать их правила. Только тогда, наверное, имело бы смысл советовать. Ну и потом я подозреваю, что я знаю настолько меньше, настолько, сколько наши слушатели, которые тоже задают себе вопросы. Мы эту картину не видим, нами с ней поделятся. Возможно, я смогу дать какой-то совет. Сейчас какие-то советы, мне кажется, это эмоциональные такие выбросы, которые, мне кажется, ни к чему хорошему не приводят. У каждого свой шесток. Владимир Путин будет выступать на ПМЭФе. У нас проблема экономики, с ней надо заниматься. Каждый, вот я не могу.
Давайте тогда про экономику тоже будем говорить. Действительно, здесь такая, ну, скользкая тропинка, да, что называется. Такие комментарии, конечно, всегда носят, ну, несколько умозрительный характер на расстоянии. Вот смотрите, правительство Украины наложило запрет, ну, нулевую квоту на экспорт разного рода ресурсов украинского происхождения, в частности, газ, мазут и уголь. Ну, наверное, это связано с тем, как я могу предположить, говорить, что есть проблемы с их производством и, в общем, с экономикой, и там перебои с бензином давным-давно уже, да, и с дизельным топливом. Вот, на ваш взгляд, каким образом вообще в связи с вот с этим, с этим сообщением, да, о запрете экспорта вот этих ресурсов, как сейчас функционирует экономика Украины, как она будет функционировать? То есть, рано или поздно придется налаживать мирную жизнь, возрождать в каком-то новом формате, наверное, все это будет. Вот как сохранить и как потом это все привести в рабочее состояние? Вам видятся эти пути?
Вы знаете, лет 15 назад, когда меня как-то спрашивали, как обустроить Россию, я говорил, вы знаете, надо, необходимо, не, знаете, тут сейчас модная тема, справки из психдиспансеров, у депутатов, еще что-то. Я сказал, есть правило ввести, что человек должен наиграть в игру SimCity 1000 часов хотя бы. Да, так. Ну, вот есть такая игра, SimCity, это градостроительство. Градостроительство, странностроительство, где выстраиваются какие-то такие, знаете, есть такие скучные термины, товарные цепочки. Да? Когда дергаешь за одно, знаете, а выпадает другое. Да? Когда мы понимаем, что бензин может быть израсходован для танков, может быть израсходован для комбайнов. Из воздуха он не берется. Да? Чтобы его добыть, нужно построить там нефтяную вышку, у нее есть время. И вот чем хороши экономические игры, я всегда говорил, что идеально бы вообще всем чиновникам пройти какой-то такой квалификационный тест на эту тему, да, тогда бы мы, кстати, понимали, о чем мы говорим. Я не думал, что на Украине, ну, мы же наблюдаем, причем я всегда потом захожу, читаю, там сейчас очень много статей пошло в CNN, в Times, в The Hill, как раз на тему, а что вообще, что происходит на Украине, да. Проблема в том, что, наверное, в самом начале спецоперации они должны были, я думал, что это все давно, очевидно, запрещено. Да? Ну, потому что во время войны бензин, ну, у них война, у нас спецоперация. Да? То есть во время боевых действий бензин – это одно из самых ценных энергетик, одно из самых ценных оружий. По-моему, мы все это изучали в школе. Проблемы немцев, наших, как мы из Сибири таскали, как мы поднимали заводы, зачем немцы рвались на Кавказ, то есть это же было очевидно за нефтью, да, то есть нефть – это всегда такая история, которая требует какого-то бесконечного потребления. Понятно, что на Украине сейчас ситуация крайне тяжелая, экономически вообще непонятно, как со всем этим выходить. Я думаю, что при той части, которая ляжет на нас, никаких особых проблем мы испытывать с восстановлением инфраструктуры не будем по одной простой причине. А население Украины не так велико, как наше. Вот даже та часть территории, которая сейчас ДНР, ЛНР, если останется Херсон, не знаю, как там будет с Одессой, никто не знает, пока никто не понимает, что там будет происходить. Это небольшая территория с точки зрения Российской Федерации. Господин Хуснуллин, известный по стройкам Москвы, который сейчас прекрасно, по-моему, работает в правительстве, справляется. У меня есть несколько знакомых, которые поменяли профиль. Вот вы знаете, мы спрашиваем, где айтишники. У меня несколько айтишников. Ну, в той самой такой отдаленной истории. Это прокладка проводов. Это не совсем программисты, те, которые требуются в Америке. Да, а такие айтишники, знаете, которые занимаются инфраструктурой. Они ушли в свое время профессионально заниматься строительством ковидных госпиталей. Сейчас вот они мне пишут, они уехали в Мариуполь восстанавливать. И здесь, с нашей стороны, я вообще проблем особых не вижу, по, вот прям, знаете, по бесконечно многим причинам. Да? То есть, так как мы сейчас не купим золотовалютные резервы, то неожиданно у наших строителей вроде как есть деньги, да, и у государства есть деньги. Поэтому есть те, кто эти деньги готов принимать, в силу того, что за последние лет 20 наш строительный комплекс, ну, видно, грех жаловаться. Да? То есть, по крайней мере, Москва, дороги отстраиваются в регионах. То есть здесь в этом плане сказать, что у нас какие-то, ну, сложности с этим нет. Вот как с этим будет разбираться сама Украина, я не знаю, потому что количество денег у самой Украины бесконечно мало. Помощь, которую выделяют американцы, уже видно даже по текстам. Вот я вчера внимательно почитал «Нью-Йорк Таймс», их собственные статьи программные и программные статьи посмотрел колумнистов. Ну, такие у них, такая, когда они хотят писать на такую, знаете, сложную тему, они отдают это колумнистам, чтобы не быть обвиненным самим в какой-то позиции. И все они задаются вопросами. Слушайте, но ведь и до событий 24 февраля Украина была достаточно слабым государством с точки зрения экономики. И до этого она требовала денег и требовала потребителей. То есть сейчас они все находятся в таком непонимании. Им теперь содержать ее бесконечно или какой-то существует способ вывода Украины в самостоятельное экономическое плавание? Я думаю, что...
Да-да, пока вопрос повисает в воздухе. Вы знаете, у нас просто слушатель уже давно на линии ждет. Может быть, предоставим ему слово. Здравствуйте, представьтесь, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Да. Михаил, Москва. Вот у меня вопрос. Смотрите, вы только что про экономику сказали. Экономика и деньги любят тишину. Без мирного управления о какой экономике может быть идти речи? И потом, мы вчера жили вместе под одной конституцией, все 15 республик, а сегодня становились врагами. Внешнее управление, Украина полностью перешла под внешнее управление. Почему мы боимся это признавать, что Германия, нацисты там управляют, воюют там именно наемники? Сколько мы еще будем молчать? Да, согласитесь, если дальше мы будем бояться не ответить Европе, Америке как следует, война там никогда не кончится. Да. Спасибо за внимание.
Спасибо, Герман Сергеевич. Ну, ответить как следует, это как, на ваш взгляд?
Знаете, здесь у меня есть масса разных друзей. Есть люди, которые говорят, а что, в чем проблема? Давайте там ядерное тактическое оружие. Я говорю, коллеги, остановитесь. Мы же все-таки хотим, чтобы закончилась вся эта история. Кстати, я должен заметить, что вся сейчас американская риторика, она за 100 дней резко изменилась. Сейчас подряд, и старина Киссинджер, кстати, выступил здесь и сказал, что, слушайте, давайте помнить о том, что Россия останется. Да? То есть нам нужно разговаривать. Поэтому давайте будем договариваться. Наконец-то вот через 100 дней у людей проснулся этот здравый смысл. И я по-человечески понимаю нашего слушателя. Да? То есть вся эта история, конечно, побуждает у любого нормального человека желание взять каток и куда-то прокатиться. Но на практике мы должны понимать, что мы, история Европы, история России, взаимоотношения нас с Европой имеет тысячелетнюю историю. Мы воевали, мы дружили. Воевали, кстати, больше, чем дружили. Тут я не готов, знаете, выступить. У нас коллега Рогозин передо мной выступает. Это, видимо, после него. Он обычно то Роскосмос, то политику, да? Вот. Тем не менее, я думаю, что сейчас самое главное – это спокойно завершать то, что мы начали, да, и двигаться дальше. Экономика действительно не любит тишину, деньги любят тишину в первую очередь. И мне кажется, что пиарить тоже надо, рассказывать о том, что мы там восстанавливаем Мариуполь. Я считаю, что это очень важная история, причем даже не для нас, а, возможно, для государства Украины. Потому что жители видели, как там все это происходит, как это движется и что их ждет. Поэтому здесь, мне кажется… Я пока не могу предъявить претензии к нашим СМИ. На любой вкус в интернете есть высказывания, на любой вкус есть комментарии от самых там людей, которые рисуют карты с подсказкой нашему генштабу, что разбивать буквально через каждые 5 минут, до всепропальщиков, как такие говорят. Причем, правда, их стало часть чуть-чуть поменьше. В начале спецоперации их было очень много. Сейчас как-то вроде полегчало, поуспокаивались все. То есть, вот. Но мне кажется, что все пропальщицы, знаете, от чего зависит? От курса доллара. Почему? Есть такая гипотеза, она не подтвержденная, но такая есть.
Ну да, да, тут взаимосвязь можно проследить. Давайте небольшую паузу сделаем.
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю, по вторникам, буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17:00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
Значит, вот еще какая новость, связанная с событиями, происходящими на Украине. В той части Запорожской области, которая подконтрольна России, вводится упрощенная система налогообложения, и уже бизнес освобожден от уплаты налогов Киеву. Ну вот, на ваш взгляд, какие процессы сейчас действительно там происходят? Ну, мы знаем, что Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, хотя там неспокойно, но Запорожская область частично. Вот как бы вы происходящие процессы могли охарактеризовать?
Ну, экономика и вообще любое государство – это в первую очередь деньги, это хождение денег, это… Рубль, то рубль, если евро, это евро. Да? Это территория, это граница, и это сила правопорядка. Да? Соответственно, когда ходят деньги и экономика, в первую очередь это налоги. Правильная налоговая система – это всегда либо стимул, либо ухудшение. Надо заметить, что, наверное, после развала Советского Союза, во времена перестройки, потом лет 10, наверное, после, может быть, и 15, в России была какая-то странная налоговая система, которая строилась из смеси немецкой, ДНДС и американской, это упрощенка, и ИП, было достаточно сложно. Думаю, последние 10 лет в России весьма просто упрощенная для малых предприятий налоговая система, и мне кажется, что очевидно ее внедрение, то есть, ну а как мы можем? Там же люди работают, бизнесом занимаются, у меня коллеги поставляют, я звонил буквально сейчас, интересовался состоянием рынка нашего e-commerce. Сейчас все работают на ту часть Украины, где мы контролируем. Там, ну, например, неожиданно выяснилось, что туда идет большой поток шин. Были автомобили, которые шины никто туда не поставлял. Вот, и сейчас коллеги возят из Москвы, отправляют туда продукцию просто для каких-то гражданских, никаких там военных применений, для гражданских историй. Я спрашиваю, какой у вас объем? Они говорят, колоссальный, потому что там не менялись шины бесконечное количество времени со всей этой историей. Поэтому экономика требуется. Там требуется, естественно, потому что дело же даже не в налогах как таковых, а в законах. Да? Потому что мы заключаем договора, мы возим, естественно, по какой-то предоплате, постоплате. Это все требует какого-то учета, а где учет, там налоги. Упрощенка – это самое простое, что можно начать там действовать. И мне кажется, что современные технологии, они максимально это упрощают. Мишустин, который до того, как стать премьером, выстроил Федеральную налоговую службу, я считаю, одну из самых лучших в этой части систем. А там самозанятый, это, мне кажется, это вообще великолепное изобретение. Я вообще, когда, знаете, когда вижу гневные посты крупных бизнесменов по поводу самозанятых упрощенки, я понимаю, что Мишустин угадал. Потому что крупные предприниматели, они, конечно, хотят сильно возмущают вся эта история. Вот. Но, тем не менее, очевидно и предсказуемо, что в областях, где сейчас приходит военно-гражданская администрация нашего государства, там будет введена простая патентная налоговая система. Вряд ли там будут какие-то сложные сейчас схемы. Не все, там надо выстроить налоговую службу, нанять правильных обученных налоговых инспекторов. Но то, что сегодня пишут упрощенка, это и удобно, и эффективно, и самое главное, очень прозрачно для всех.
Вот что сообщает мэрия Москвы. Мы уже перемещаемся в столицу Российской Федерации. Производители одежды московские, да, не будем говорить за всю Россию в данном случае, а, скажем, за центральный регион, значит, увеличили отгрузку товаров очень существенно, то есть почти в два раза, и производство товаров на 8 с лишним процентов. Но, видимо, если сравнивать, значит, период 2022 года и соотносить его с периодом аналогичным 2021 года. Это связано, наверное, отчасти с уходом там каких-то иностранных брендов. На ваш взгляд, ну, это хорошее сейчас поле для инвестиций, поле для деятельности. Насколько, собственно говоря, такая одежда, произведенная в Москве, конкурентоспособна? Потому что остаются и турецкие производители, и китайские, и многие другие.
Я даже больше что скажу. Вообще, вот в этой отрасли никто никуда не уходит. Ну, кроме марок. Вот ну, марка да. Называется.
Ребрендинг, да, проводит?
Да, мои лучшие друзья занимаются пошивом одежды. Они такие, они небогатые, это очень маленькая фирмочка. Как знаете, 100 лет назад, а каждый занимается у них своим бизнесом, а вот остался как-то вот... Они арендуют цеха, нитки красят. Вот в Турции как поставляла нитки, так они вообще переехали сюда, чтобы нам было удобно, да? То есть наши предприятия закупают у них нитки. Вы знаете, такие свитера с оленями, да? Вот они же, вот это их продукция. Их много делают, поэтому, чтобы не было такой прямой рекламы, да? Вот они нитки покупают прямо здесь, индусы их красят, представители нашей дружественной индии, которые прямо сюда краски привозят. Потом берем... И никакого перебоя там нет. Соответственно, то, что производит Москва, там, ну, где мне, знаете, там, если серьезно копать историю, то она новость, она хорошая, но такая, знаете, обратите внимание, цифры, на 8,4% увеличился объем, а цена увеличилась в два раза, да, то есть увеличилась,
по сути, отгрузка в два раза, но цена-то тоже, наверное, увеличилась, может быть, не в два раза.
То есть объем производства на 8,4%, а отгрузка на... То есть отгрузка, она, знаете, идет в суммах идет обычно. Да?
Ну да, сумма... на 11,4 миллиарда рублей. Но, может быть, имеется в виду, что стали из старых запасов больше отгружать, и потому что востребованность у потребителей больше. Может быть, это имеется в виду? Не за счет цены?
Я старый человек из советских времен, читаю между строк, но готов воспринять историю. То есть, собственно говоря, очень важно, что работа идет. Вот где я позвонил все, кто занимается пошивом одежды, спрос по всей России большой, потому что коллеги завозили наши, ну, из дружественных стран, теперь надо сказать, они завозили продукцию и распределяли по всей России. Всей России требуются сейчас носочки, трусики, рубашечки, лето пошло, маечки. И сейчас во многих отраслях, где это импортозамещение возможно, то есть для вот тканевой истории там все очень просто. Что нужно? Нитки, станки, краска. Да? То есть если это складывается и можно увеличивать производственные мощности, то они все работают на износ. Все московские предприятия, которые, скажем, работают на легкую промышленность, работают на износ. Поэтому здесь я не вижу ничего плохого. Здесь, мне кажется, главное, оно очень важное. Да? Любые И государство должно наконец-то выучить этот урок. Если вы понадеялись на бизнесменов, надо понимать, что и бизнесмены тоже надеются на вас. Это значит, что если завтра компания Zara захочет вернуться, да, то ее не пустят сюда на рынок, да, ее не пустят в список льготников. Сейчас у нас очень любопытный процесс идет. Добавлю просто к новости, он попал, что Минпромторг попросил изъять из списка системообразующих предприятий и важных для России компаний, которые заявили об уходе. Это Zara и прочие остальные компании. А Минэкономразвития знаете, что сделал? Он сказал, не надо, давайте подождем. Они же выполняют какой-то свой долг, содержат. Это правда. Но это же сигнал сейчас. Вот мы сейчас разговариваем, я со многими разговариваю, я сам не занимаюсь этим бизнесом, но спрашивал. А они все сидят и ждут, потому что им же надо вкладываться в развитие. Но если завтра наше государство, одной рукой помогая бизнесменам, а другой рукой, знаете, как карантик, Zara придет, встанет на колени и скажет, пустите меня, пожалуйста. Мы что, их пустим? Это же хороший вопрос. И мне кажется, что государство должно очень четко на этот вопрос, в общем-то, дать ответ. Что если уж ушла, знаете, как умерла, так умерла. Да? Uh-huh. А, это важная история. Например, компания может вернуться в Россию только через там, 10 лет, чтобы наши тоже смогли вырасти. Потому что сейчас, представляете, какой объем риска берут на себя бизнесмены. Ну, у нас не принято их любить, но я все-таки вот хотел бы сказать и многим нашим слушателям, тем более у вас у многих там мужья работают, еще что-то. Это кажется, что мелкие предприятия. Десятки, сотни таких предприятий обшивают всю Россию.
А за что не любить людей, которые занимаются реальным производством? Вот мне не совсем понятно.
Ну, вы знаете, системно-то не очень любят, да, то есть, ну, как-то так у нас принято, что во всем виноваты бизнесмены, их надо обязательно налогами обложить, владеями. А то, что они устраивают... Вот только сейчас, вот, вы знаете, я вообще уверен, что вот ковидная история показала государству наконец-то, да, что основной бизнес – это не нефть. Нефть что, ее выкачали и продали. Положили деньги за выручку, если честно, в золотовалютные резервы, нечестно украл олигарх, положил себе на там, счет, который сейчас конфисковали, ну или честно, как тот же Лукойл, 40 миллиардов долларов держал у себя на счетах там, да. А, может быть, нефть нам вообще так условно не нужна, да? А оказалось, что настоящий бизнес – это 20 тысяч кофеен по Москве. Ну, я условно, еще по России их бесконечное количество. Вот эти магниты, да? 40 тысяч магазинов магнит, которые делал Галицкий, да? И так далее и тому подобное. Да? Может быть, в этом и есть вся экономика. И тогда об этой экономике надо как-то заботиться чуть более...
Чуть лучше, более, чем о нефти. Нефть сама по себе позаботится. Вот хотелось бы успеть еще обсудить до перерыва заявление вице-премьера Юрия Борисова, который считает, что за 3-5 лет можно наладить серийное производство отечественных самолетов, чтобы авиапарк формировать без участия иностранных компаний. Ну и, в частности, он говорит о сухом суперджете New, который можно было бы с 2023 года выпускать в объеме порядка 20 единиц без иностранных запчастей, только из отечественных компонентов. Ну вот прокомментируйте, потому что авиаотрасль – это больная тема, на самом деле. Многие очень серьезно переживают за нее.
Я с большим уважением отношусь к коллегам, кто сейчас занимается в правительстве импортозамещением. Это безумно тяжелая задача. Более того, впору вводить... Знаете, вот при Академии наук есть комиссия по борьбе с лженаукой. Это, там потрясающие скандалы идут, да? И нам надо иногда заниматься... А нам, возможно, пора вводить уже комиссию по лжеимпорту, да? То есть где надо определяться, что такое отечественное, очень четко, да? Первое, что хочу сказать, что, конечно, 20 самолетов для России – это не объем.
Но это только сухой Superjet New. Имеется в виду, там и больше должно быть разных других модификаций, марок, там, фирм.
В любых исполнениях 20 – это очень мало. Да? Вторая часть. Там надо четко признавать. Мы не обойдемся без
микрофона. Так, у нас со связью, да, какие-то перебои, наверное. Но сейчас, наверное, попробуем перенабрать, пока тем более новости скоро ожидают. Я, собственно говоря, могу зачитать тогда то, что сказал вице-премьер Юрий Борисов. Вот прямая цитата. 3-5 лет нам нужно интенсивно работать, поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов. Ну и вот он, в частности, говорил об упомянутом мной о сухом суперджете «Нью», который, возможно, с 2023 года будет выпускаться в объеме порядка 20 единиц. Значит, ну, из полностью российских компонентов, из элементной базы, из различных запчастей. Кстати говоря, это касается и двигателей. Как известно, сухой суперджет изначально имел французский двигатель. А с 2024 года планируется также выпускать МС-21. Вот что еще говорит Юрий Борисов. В 2024 году мы надеемся получить первые 6 машин МС-21 чисто отечественных с двигателями ПД-14. Дальше будем кратно наращивать производство. Ну и, наконец, еще одна цитата из Юрия Борисова. Мы забыли еще и о региональных самолетах. Ил-114, Байкал, Л-410, Ил-610. Там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок. Нам пора уходить на новости, а сразу после небольшого перерыва мы вернемся к обсуждению самых важных событий с председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
Клименко.ру. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ДНР запрашивает у России дополнительные союзнические силы в связи с усилением обстрелов Донецка. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, отметив, что Киев перешел все грани. При нанесении ударов по городу используются запрещенные методы ведения войны. Все последние часы Донецк находится под огнем украинской реактивной и ствольной артиллерии. Погибли 3 человека, больше 30 ранены. Сегодня же украинский снаряд попал в крышу республиканского центра охраны материнства и детства, передает корреспондент РИА Новости. Благодаря оперативным действиям сотрудников, которые эвакуировали пациентов в подвалы, жертв удалось избежать. Также украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов возле больницы МВД. ООН призывает все стороны конфликта на Украине соблюдать международное право и обеспечивать безопасность гражданского населения. Об этом заявил официальный представитель организации Стефан Дюжарик, упомянув об обстрелах Донецка. Дюжарик отметил, что из-за бюрократических препонов и по соображениям безопасности ООН ограничена в возможностях оказывать помощь гражданскому населению. Супруга экс-президента Молдавии Игоря Дадона проходит по тому же делу, что и он сам, сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры. В ведомстве подтвердили, что женщине сегодня вручили повестку. Ранее Дадон, находящийся под домашним арестом по обвинению в коррупции и госизмене, заявил, что его супругу Галину тоже вызвали в прокуратуру. Пик производства газа из Черного моря будет достигнут в 2026 году. Цель Турции – 40 миллионов кубометров газа в сутки, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, на начальной стадии с месторождения планируется добывать 10 миллионов кубометров газа. Он поступит в систему в начале следующего года. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров топлива, сообщили ранее СМИ. Протяженность морской части газопровода от месторождения Сакария до порта Фильос составит 155 километров. Легендарная рок-группа Rolling Stones отменила концерты в Амстердаме. Лидер коллектива и вокалист Мик Джаггер заболел коронавирусом. Подчеркивается, что он почувствовал себя плохо после прибытия на стадион и сдал положительный тест. Российская теннисистка Анастасия Гасанова уступила Александре Соснович из Беларуси в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Берлине. А призовой фонд этого турнира превышает 600 тысяч евро. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
Продолжаем общаться с председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Герман Сергеевич, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, связь вроде бы установилась, но давайте все-таки про авиацию закончим, потому что она волнует многих.
Если как-то вот не очень оптимистично, но если
закончить... Давайте реалистично, это важно.
Реалистично, мне кажется, очень важно договориться о том, что мы можем строить самолеты, Не вопрос. У нас хорошие наработки, у нас прекрасные выпускники МАИ, у нас есть много-много опытных историй. Но надо честно сказать, что без помощи китайцев, я подозреваю, сделать будет крайне сложно. Причем без той помощи, которая действительно ни к чему их тоже не обязывает. Сильно это не высокотехнологичные процессоры, но авионика без них... Ну, еще раз, меня все время когда спрашивают, я говорю, коллеги, давайте что-нибудь одно, либо процессор, либо авиацию, либо танки, либо еще что-то, если мы хотим это делать от нуля, от нуля до самого последнего электрода, да? Авиация – это очень сложная техника. Авиация, мы можем делать корпуса сами, это правда, никаких вопросов здесь нет. У нас есть титан, у нас есть марки там металлов бесконечного количества, да? Но есть вещи, которые мы делать ну, просто в силу, да и не надо. Нам же надежность нужна еще перелетов. Зачем нам делать мелкую электронику, которая ну, в Китае вполне спокойно штампует. Мы здесь сейчас и возим, сейчас поспрашивал ребят, кто занимается IoT, но это всякими мелкими такими историями, добавками к разным медицинским историям, датчики, прочее, прочее. Бесконечное количество, не запрещено. Возить сколько хотите.
А касательно, относительно качества и безопасности, и надежности этой продукции, можно сделать такие выводы твердые?
Вы знаете, как скажу следующим образом. Какой бы процессор вы хотели, или я сейчас образно скажу, вы понимаете, только вы не отвечаете мне, что вы не профессиональный там программист, но интуитивно.
Это и так понятно.
Вы бы предпочли в автомобиль поставить, ну, условно, там был бы такой процессор. Процессор, который мы выпускаем в числе 100 тысяч экземпляров в год, из них 30% брака, и нет никакого опыта их эксплуатации, либо из 100-миллиардной партии, которая оптом идет по миру, да?
Нет, ответ очевиден, да, номер два.
Очевидно, номер два, потому что не нужно изобретать, там, где не надо изобретать велосипед, потому что он еще отвлекает, если надо завод построить, там же этих конденсаторов, всяких разных датчиков, разная вот эта история, их столько, а нужно всего-то, ну, извините, у нас там, условно говоря, мы хотим 1000 самолетов, пусть мы хотим 1000 самолетов. Нам нужно 1000 релешечек, 1000 кондеев, ну, может быть, чуть больше. Ради этого, если нам не запретили, то есть я понимаю, почему мы должны упереться отчасти процессорной техники. Вижу понятно. Оборонке нужна эта часть. Пожалуйста, ради бога, давайте упремся. Но зачем упираться там, где совершенно нет никакой необходимости? Туда нельзя зашить шпиона, да, в этот конденсатор. Туда нельзя зашить в этот чип ничего. Нельзя. Он стоит 1 копейку. Отвлекать деньги сейчас, это кажется, что у нас их много. Да? На самом деле, наоборот, восстановление экономики – это не очень хороший термин, мне никогда не нравился, но если помните, и слушатели, кто помнит брежневские времена, там был совершенно смешной лозунг – экономика должна быть экономной.
Экономной, да, да.
Доведены до абсурда в те времена, когда мы…
Мем тех времен.
Да, но он доведен до абсурда, да, но и сейчас же есть вещи, которые, ну, не надо, зачем? Мы построим завод, мы отвлечем деньги, мы отвлечем людей, у нас не так много специалистов. Давайте сделать то, что необходимо. И поэтому в таких случаях надо всегда говорить, у нас же еще такая, знаете, история, дали команду, и мы побежали, все импортозамещать. Может быть, не надо, давайте честно скажем, что 30% авионики купим у Китая. Это ни в коей мере нас никак не ущемит, вообще не ущемит. А в этом плане я даже не вижу никаких, знаете, как... Это нормально, да, то есть, потому что мы так сами себя иногда обманываем, потому что когда мы говорим, что, возможно, кстати, Борисов это и подразумевает, да, то есть мы же не знаем всем трактовку, вот мы про процессоры узнали только 24 февраля. Оказывается, что если упаковка своя 10 баллов и документация своя 10 баллов, если 15 баллов набрали, больше 15 баллов, то это отечественный сервер. Ну, так нехорошо, понимаете, да, вот мне кажется, что вот в этой истории и задачи, мне кажется, должны стать действительно амбициозными. Если мы хотим действительно замещать авиапарк, а нам нужно, согласитесь, объемы колоссальные в этой части. Поэтому тут тоже надо четко соотносить о наших возможностях и о наших решениях. Это хорошо, что они так говорят, но мне не нравятся сроки. Там 2025 год, ну давайте еще 30-й рассмотрим. У нас же сегодня, мы сегодня живем, мы сегодня, даже не то, что мы хотим летать в Турцию, это не так важно, к нам прилетят импортные товарищи, Турция уже готова организовать вывоз наших граждан с нашими деньгами, да, к себе, своими собственными авиалиниями, лишь бы только выезжали.
Так уже это организовано, насколько я понимаю.
Да, надо, я как бы говорю, что, пожалуйста, они даже готовы, чтобы не надо вашей авиации, мы свои вывезем, да. Но мы либо должны четко себе поставить задачу, и плюс, конечно же, мы должны сразу думать о том, на какой объем и куда мы это все будем дальше экспортировать. Потому что все-таки современные истории гражданской авиации и вообще экономики, они не предполагают моноиспользование. Это должно быть там, у нас есть там, условно говоря, союзники, это азиатские страны. Это как с программным обеспечением. Все сейчас в один в один. Если мы для себя замыкаемся на себе, то это, мягко говоря, не очень, в общем-то, даже стимулирующе выгодно. Ведь обязательно нужно сразу планировать выход за рубеж.
Современный мир устроен все-таки пока еще по принципам глобализма, как бы это для кому-то не хотелось. Вот скажите, пожалуйста, в Финляндии запущено, презентовано самый быстрый суперкомпьютер в Европе, третий по скорости в мире. И вот говорят о том, что он может способствовать разным научным открытиям в сфере медицины, в сфере климата и, в частности, диагностировать рак. Но это вообще прорывная история. И почему Финляндия? То есть, ну, Финляндия, насколько я понимаю, все-таки высокотехнологичная страна. Но вот ожидаемо или неожиданно для вас была такая новость?
Ну, Европа целенаправленно занимается увеличением своей мощности. Они действительно двигаются в сторону совокупного увеличения мощностей. На этих же суперкомпьютерах они как эксплуатируются? Разные лаборатории в разных частях Европы получают доступ к мощностям и уже дальше считают каждому, что нужно. Факт в том, что для того, чтобы современные нейронные сети, для того, чтобы искусственный интеллект начал править миром, техника должна быть мощная. Почему выбрана Финляндия? Вы знаете, вот очень смешно, специально почитал, но это не смешно, это, знаете, как, оно холодная страна, да, то есть вообще большая проблема у компьютеров подобной мощности – это охлаждение, да, потому что они производят, это огромный пласт, это то, почему, кстати, у Яндекса дата-центр Финляндии, да, и очень, это как бы, ну, можно было еще в Мурманске, кстати, в свое время на полном серьезе рассматривалось, попытка, мы пытались уговорить зарубежных партнеров где-то в районе вечной мерзлоты открывать дата-центры, там, Сибири, туда дальше, да, потому что одна из самых действительно серьезных историй, которые есть, энергопотребление. Я хочу цифры известные. По-моему, в Америке сейчас дата-центры, это там, где жужжат в одиночестве сервера, одинокие самые, да, то есть, по-моему, 3% энергетики работают на вот эти дата-центры. Это очень много. Но они же при этом производят огромное количество тепла. У Гугла был совершенно потрясающий, по-моему, проект дата-центр, где размещаются тысячи серверов, чтобы он плавал и вода охлаждала. То есть морская, чтобы она охлаждала, там где-то плавать в районе Ледовитого океана. Поэтому Финляндия выбрана исключительно как место. Сейчас современная, там не нужно инженеров, там нужно просто построить, а пользоваться, еще раз эксплуатируют и даже поддерживают в рабочем состоянии все эти компьютеры, люди, находящиеся в разных точках мира. Они находятся в Европе, в разных историях, им совершенно не нужно ездить Финляндию, где-то там в лесах, там с комарами, я не знаю, где стоит этот дата-центр, в котором установлен этот самый мощный компьютер, но так просто сошлось, да. Поэтому, и да, мощность впечатляет. Наш, к сожалению, Яндекс, самый близкий к этой части, он в 25 раз слабее. Ну и опять же, когда скидывалась вся Европа и когда скидывался Яндекс, все-таки это немножко разные деньги, да. Тут можно было бы попенять нашему государству, могли бы тоже заняться, но мне почему-то кажется, что рано или поздно займемся, там, будем помогать своим. У Сбера те решения, которые есть, еще слабее. Это, опять же, это очень мощная история. Но вот для нас, мне бы было бы очень приятно, если бы мы могли бы также скинуться. Там страны Евразес скинулись бы по паре десятков миллионов долларов, может, и побольше, там, наверное, побольше надо. Вот. Но сделали бы какие-то свои решения, которые позволяли бы нам... Ну, понимаете, такие мелочи, как точность прогнозов, да, то есть если мы уверены в глубине прогноза на 3 дня или на 7 дней, это очень разная история по оценке рисков завоза топлива на аэропорта. Там же, на самом деле, нам кажется, что это все-таки погодная история такая странная, а я общаюсь с коллегами из Гисметео постоянно. Они мне когда расскажут, где применяется, вы знаете, вот прям, ну, так начинаешь понимать, что действительно прогнозирование – это вещь вот прям вот, ну, необходимая, потому что от этого зависит и поставки топлива, и качество топлива, и резервирование. Там, на самом деле, очень много процессов. Называем уж убирая сельское хозяйство, когда точные более-менее прогнозы позволяют вовремя там засевать, убирать урожай. Вроде бы мелочи, да? А потом, когда это все превращается, вдруг выясняется, что Россия, которая технологизировалась, вы представляете, мы всего лишь 30 лет назад были, как говорят, мы вывозили зерно, мы покупали зерно прямо ровно в тех объемах, которые сейчас экспортируем. То есть благодаря цифровизации сельского хозяйства, точности прогнозов, покупке зерна, который не импортозамещенный до сих пор сейчас, тем не менее, но мы же смогли это сделать, и сейчас поставляем на мир 16% рынка, это наше. Вот так если задуматься, за 30 лет это прям, ну, надо погордиться. Можно даже сказать некоторым комбайнерам, в общем, сказать огромное спасибо, точнее, тем, кто все это инвестировал, создавал. То есть, ну, это вот технология, то есть такой учет технологий. Поэтому хотелось бы, чтобы и наши, да, и в этом участвуют, безусловно, в эффективности всех этих историй. То есть, знаете, был такой стартап, а сейчас это прям проект. Если вы покупаете зерно какой-то там нидерландской компании, неважно, зерно, вы пишете, где вы находитесь, они под вас подбирают зерно по климатической зоне и продают вам на 10 гектаров, вам приходят эти пакеты, и сразу приходят, к вам начинают поступать снимки из космоса, да, где они потом вам прогнозируют, когда нужно собирать урожай, когда нужно его сеять. То есть скоро, знаете, сельское хозяйство станет как условно Яндекс.Такси. Да? Фермер будет просто выполнять вовремя указы, если еще сверху. Ну, там еще цветение определяется. Там сильно зависит от вопроса, насколько быстро данные поступают, сфотографированные с земли, на землю поступают. Вот. Поэтому в этой части движение в сторону суперкомпьютеров – это не блажь, и совершенно это прям чистая экономика. Есть или нам придется, ну, мы сейчас, раньше мы арендовали, кстати, мощности у них же, да, то есть нам не хватало, у разных было крупных компаний своя политика, у Яндекса своя, у Сбера своя, а некоторым приходилось по ряду причин, там, конкурентных или еще каких-то, арендовать мощности на Западе, вот у этих западных компьютеров, пока у нас сейчас временный перерыв, тоже специально уточнял. Тоже говорят, коллеги, Запад нам запретил пользоваться, а китайские коллеги пока поставили на паузу.
Ну и мы возьмем небольшую паузу, буквально на несколько секунд.
Меня зовут Петр Лидов. Мы начали делать «Изоленту Лайф» с Трофимом уже года два назад. Ну, в общем, я точно не помню, когда. Когда сели на первую изоляцию, подумали так, что ну а что так сидеть? Друзей много, поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. И такой получился какой-то клуб общения, перерос в онлайн-проект. Ну и теперь будем выходить по утрам на радио «Спутник». Ждем вас на «Спутнике».
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Пожалуйста, звоните, участвуйте в обсуждении. WhatsApp +7 968 766 3311. В Кремле заявили, что Владимир Путин выступит на Петербургском экономическом форуме, международном, с чрезвычайной важной, я цитирую Дмитрия Пескова, речью. Она будет связана с санкциями и с ростом цен на энергоресурсы. Весь мир эту взаимосвязь, что называется, на себя ощущает. Но я думаю, мы не будем гадать, о чем скажет Владимир Путин, а вот мне бы хотелось вас спросить о самом форуме. Я вот читаю разные анонсы, и информацию о нем будут принимать участие в работе этой площадки 69 стран и территорий, представители Арабских Эмиратов, Турции, Венесуэлы, Египта, а также представители бизнес-структур Италии, Канады, США, Франции и так далее, и так далее. Да, можно долго перечислять, и как-то это на изоляцию совсем не похоже. Как вы считаете?
Ну, у Питерского экономического форума долгая уже жизнь. Я в свое время, в доковидные времена, там была задача основная, и Питерский экономический форум всегда рассматривался как большая международная площадка. И мы туда привозили всю интернет-индустрию. Тогда впервые там же зарождался спор между нашей частью e-commerce и китайской, например. Мы спорили с Алиэкспрессом на тему того, что они нас заваливают товарами, обратно не пускают. То есть у Питерского экономического форума своя судьба. С одной стороны, 69 стран – это не так много, раньше было побольше. Тем не менее, мы должны понимать, что сейчас настолько любопытная история, что те, кто здесь остался, там мебельщики сейчас делят Икею. Я большего наслаждения в глазах людей не видел. Да? Просто в силу там, того, что мы сейчас в торгово-промышленной палате, у нас там небольшая должность по цифровизации, приходится общаться с многими, и вот директора фабрик по производству кухонь, они просто в каком-то диком восторге из-за того, что Икея ушла. Поэтому пока есть деньги, пока они ходят, а деньги ходят, может быть, они ходят чуть медленнее, может быть, они ходят, ну, если раньше заказывали, ну, для примера, там, если люблю просто по цифрам, они более какие-то точные. Если раньше мы заказывали фурнитуру для мебели, она шла неделю, сейчас она идет 3 недели. Но подорожала доставка. Тем не менее, как это рыба в каме была, если мы вспомним Райкина. И в этот момент сейчас идет самое важное, что в жизни у каждого предпринимателя, и то, почему на Питерский форум поехали по все мои знакомые бизнесмены, это то, что идет раздел, ну, оно, как может быть, не очень хорошо звучит, да, но раздел и активов коллег, которые испугались и ушли. Давайте вот термин подобрал, испугались, давайте скажем. Там испугались, не испугались, как там их ни назовите. Да? Это огромный сладкий кусок рынка, который никто не верил, что это когда-нибудь произойдет на их памяти, потому что люди занимали этот рынок 30 лет, и вдруг в один прекрасный момент все разбежались. И мне кажется, что как раз в таких историях делаются самые большие капиталы и строятся совершенно новые бизнесы, и самое главное – связи. И проверяется устойчивость партнеров, стрессовая устойчивость. Поэтому я бы не сказал ни про, знаете, как, ни про изоляцию, ни про или не изоляцию. А форум – это всегда место, где встречаются те, кто хочет. Если кто-то из слушателей знает ценники на форум, я вас уверяю, значит, кто-то очень хочет, да? Потому что там цены очень высокие, попасть на форум с бизнесменов. Я, как вам говорил, нас не любят, поэтому ценники там для нас вообще какие-то запредельные. И самое главное, что мест нет, понимаете?
Ну да, бизнесмены вот, люди богатые и щедрые, ну так предполагается. А у нас звоночек есть на экономическую тему, как раз в тех самых цепочках экономических. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос задавайте.
Добрый вечер, Николай. Скажите, пожалуйста, вы говорили за самолеты. Наши автомобили, Рено ушло, запчасти взлетели, масло поднялось в два раза, ценник. Что дальше будет? Чего ждать?
Да, спасибо. Это волнует миллионы автомобилистов в России. Десятки миллионов. Какие там миллионы?
Слушайте, ну вот вы же из той же страны, что и я. Да? То есть вот мы с вами родились, мы с вами в 90-х годах. Помните, как в 80-х, в конце 80-х, в начале 90-х автомобили ставили на кирпичи и снимали с них даже дворники.
Да? Дворники, колеса, да, зеркала откручивали.
Да, и цена автомобилей была тогда фантастично высока. Почему? Потому что их не было. Что сейчас произошло? У нас действительно отвалились ряд партнеров, которые занимались производством. Да? Вот я вам могу сказать, не знаю, там можно через год вернуться к этой передаче, да, и послушать ее. Сейчас, конечно, люди нервные, да, то есть вот я очень хорошо помню, когда это была крымская история, потом еще у нас был какой-то момент, когда евро до 100 доходило, люди закупали телевизоры в качестве сохранения капитала.
Ну да, инвестиции.
Самые плохие инвестиции – это в автомобили и в телевизоры, я вас уверяю, да, потому что и автомобили стареют, и телевизоры стареют. Так вот, с автомобилями, да, мы сейчас проходим такой большой стресс, да, то есть мы там проходим стресс на тему, а могли бы мы их в свое время вообще импортозаместить, куда нам нужно было вкладываться, в АвтоВАЗ или в Volkswagen в Калуге, да, который просто условно закроется, и все, от него ничего не останется. С точки зрения автомобилей, что можно сказать, что будут налаживаться поставки, то есть инвестировать в запчасти сейчас не надо, это совершенно точно, они будут только дешеветь, то есть каждый экономический цикл производит такой сброс, мы переиграли все правила, мы теперь будем заниматься. Вот у меня сейчас все владельцы иномарок приезжают, я на них смотрю. Ну, у меня снова иномарка, но не самая такая топовая. У меня микроавтобусы, они никогда не были какими-то топовыми историями. А вот несколько товарищей у меня затарились новыми BMW. Стекол нет, ничего нет. Я говорю, ну и как? Говорят, ну что, заказали, ждем, да, то есть, и здесь никаких других рецептов нет, чудо не случится раз. Но самое главное, обратите внимание, вот у меня на рынке, где был большой сбой с серверным железом вообще, да, ценник вырос, по-моему, сразу раза в два, в три. Мы просто жили на потоке, мы просто снимали там 10 серверов и заказывали по таким объемам, произошел колоссальный сбой. Сейчас цены вернулись прямо один в один туда, где были, за исключением процессоров, которых просто нет. А сейчас вот у меня просто, мне звонит мой сисадмин и говорит, Гер, надо обновиться, пока цены пришли в ту же норму, где были. Все произойдет, и все вернется туда же. Это я сейчас не занимаюсь самоуспокоением.
Ну да, дай бог, потому что на что-то взлетели в 3-4 раза, а потом отыгралась ситуация, но, тем не менее, в полтора раза дороже стоит, чем раньше. Все равно.
Еще раз, сильно зависит от того, какой курс выберет Центральный банк, на какую позицию. Мы со слабым рублем или с сильным рублем. Поэтому мы можем с вами остаться, например, с подорожавшим импортом, серьезно подорожавшим, и это никак не изменить, да, потому что будет позиция отказа от конвертируемости рубля. Возможно, для экономики это хорошо. Вообще для экономики хороша любая определенность. Да? Но вот мы с вами, я же помню, помните времена, наверняка вот кто-то звонил, помните времена, когда заказывали запчасти прямо из Америки. Да,
то есть, да было такое, да. В 90-е это было направо налево, у кого были американские машины.
Бизнес потрясающий, слушайте, был прекрасный. Может быть, отчасти он для кого-то сейчас вернется. Но системно надо понимать, что экономика уже не 90-х годов. Она каким-то образом подстроится. Да, возможно, какое-то время нам надо придется полюбить китайские машины, да, там на год, на два, да. Но то, что все в каком-то ключе завернется, вот еще раз, у мебельщиков была поставка неделю, стало 3 недели, да, логистика подорожала, но с объемом это все потом сбивается и уменьшается. Я вот приводил пример, по-моему, в прошлой передаче, когда мы завезли Самсунги через смартфоны через Казахстан. Там цены просто в два раза больше, потому что казахи взяли за риск 50%, что попадут под вторичные санкции. Наши сказали, а мы что, лохи, что ли? Да? Вот, и понятно, что... кстати, дефицит может компенсирован... Возможно, нас за это и не любят бизнесменов, кстати, да? Но дефицит может быть компенсирован только такой алчностью бизнесменов, которые повезут, несмотря ни на какой риск. Так вот, во-первых, хорошо и здорово, что сейчас что-то продается. Да, действительно, в объемах, чтобы поставить на Рено, то есть выпуск машин, конечно, без АБС и без подушек, это, конечно, какой-то нонсенс. Но я подозреваю, что это какая-то форс-мажорная история, потому что машины стоят, куда-то их девать надо. Да? Вот. Но, тем не менее, я думаю, что все вопросы, к сожалению, это как вот, знаете, как когда ставка ЦБ была 20% в годовых самый первый день, помните, какой скандал был? Все бизнесмены, как же можно строить заводы? Я говорю, коллеги, никто не строит заводы один день. Ставка ЦБ 20% один день. Ну, давайте месяца 2-3, в конце концов, ЦБ может здесь сделать все, у него же задача отрегулировать рынок. Также здесь. Вы знаете, давайте вернемся к вопросу про автомобили, ну, месяца через 3-5-6.
Давайте через 3-5, да. У нас просто 5 минут буквально осталось эфирного времени, еще две темки. Ну, вот что с биткоином происходит, на ваш взгляд? Падает он довольно серьезно, и биржа там испытывает некоторые проблемы криптовалютные. Это как-то связано вообще с происходящими событиями на Украине? Или, может быть, еще какие-то есть факторы риска и влияния?
Биткоин, по моему мнению, такая постоянно действующая пирамида. Да? То есть только в отличие от других пирамид, она не заканчивается, ну, чтобы заново не запускаться. Да? Она сходит вниз на 10 тысяч, поднимется на 60, потом опять сходит на 10. Люди теряют деньги, остаются победители, которые потом, те, кто проиграли, ничего об этом не говорят. Те, кто выиграли, кричат «Ура, ура!», как Раневская говорила, там где-то дыра. Да? Вот. То, что происходит, может объясняться разными событиями. Тот рынок, недаром Центральный банк, категорически против проникновения криптовалют в нашу систему денежную. Да? То есть они говорят, коллеги, ну, представьте себе, что сейчас бы то же самое произошло бы у нас с долларом-то. Он, видите, он сходил туда-сюда один раз, и все, уже паника. А представьте, такая же история, например, проходила бы с рублем. Да? Это не очень хорошо, это не очень красиво, это не очень приятно. А когда люди вкладывают еще деньги туда, где мы не понимаем, ни по каким причинам он растет, ни по каким причинам он падает, еще раз, версии бесконечно. Я думаю, что вещь связана, если вот мою мысль, она очень простая. Очень много криптовалюты в России и в Украине использовались для схематозов разного свойства, никакого не имеющего отношения к вот этому священному новому миру криптоденег, а обналичка, уклонение от налогов, переводы платежей непонятно куда.
Да? Даже взятки, говорят, давали в битках.
И взятки в битках, и еще что-то. Но когда прекратились свифты, они же все должны подтверждаться чем-то валютными платежами. Оно прекратилось и умерла сама по себе основа для криптовалют и в России, и в Украине. И это действительно сказалось на этом рынке, потому что стало невозможно в этом действовать. Битки стали никому не нужны как расчетное средство на какое-то время. До тех пор, пока банки будут санкционировать. Там же были очень много переводов со Сбера. Я в этой теме копался во всех этих криптобиржах. И помните скандалы безумные? Фейсбук откройте, ВКонтакт. Вот негодяйский банк А, Б, С, Д. Он мой платеж, я купил криптовалюту, они просто обосновались, да, то есть и закрывают счета. Поэтому здесь вот история не про спецоперацию про Украину, а история про то, что банки резко озаботились комплаенсом, да, то есть они стали резко проверять все платежи, и самое главное, очень резко закрылся канал перевода денег за рубеж. А это же очень важная история, да, то есть вот, соответственно, выяснилось, что криптовалюта прямо зеркально зависит от того, как банки к этому относятся. Она никакая, она независимая, к сожалению, к счастью, у кого как по-разному. То есть я никогда не советовал никому вкладываться в криптовалюту, кроме официально таких профессиональных трейдеров. Поэтому вот оно так и будет себя вести.
Так и будет, амплитуда, да. Ну вот вы упомянули слово пирамида, давайте о пирамидах тогда оставшийся фрагмент нашего эфира поговорим. Дело в том, что вот как аналитики пишут, и официальные лица, значит, мошенники перестали предлагать своим жертвам потенциальным какие-то бешеные проценты и суперпроекты, а потихонечку небольшие проектики, небольшие взносики, значит, причем в модных сферах коммуникации, финансовых технологий предлагают, значит, поучаствовать, ну и, собственно говоря, в результате люди лишаются денег. То есть это некая новая такая, перестройка произошла. Вот как от этого уберечься, на ваш взгляд? Выглядит все очень правдоподобно.
Ну, история чуть хуже или лучше, сложно посмотреть. И знаете, как у крупных компаний, когда акции их дорожают, например, компания Apple или Facebook, они производят дроп, чтобы эти акции были доступны. Когда акция стоит $2000, Простые люди не покупают. Когда 10 тысяч долларов покупают. Вот мошенники наконец-то поняли, что им повезло наконец-то, да, то есть они получили доступ благодаря интернету ко всей аудитории. Не нужно гоняться за богатыми, да, людей, у которых есть 10 долларов, гораздо больше. Плюс люди за 10 долларов не побегут в суды настойчиво бодаться, да. Главное – нарисовать красивую картинку. И в этом плане, вы знаете, уберечься здесь все-таки очень, как бы, с одной стороны, и просто, и сложно. Это финансовая грамотность. Причем государство, к сожалению, в этой финансовой грамотности нам помочь ничем не может. Можем помочь только мы. Помочь нашим мамам, когда регулярно к маме приезжаю и убираю у нее на компьютере все, что там налипло на ее там браузеры. Да, там что-то меняю, что-то настраиваю. Вот, стараюсь как-то вот, подобрать пароли, там бумажки какие-то, еще что-то. Потом все время говорю: мам, если тебе кто-то будет звонить, и вдруг у тебя будут какие-то сомнения, перенабери мне. Финансовая грамотность, к сожалению, больше, ну, конечно, Центральный банк старается, у него специальное управление, он запускает рекламу, они вводят в школах преподавание, причем в школах преподавания совершенно не нужно, дети там, по-моему, знают все гораздо лучше нас, да, вот, страдает же в основном пожилой сектор, откровенно говоря, то, что я вижу, поэтому здесь надо просто детям помнить о родителях.
Да, совершенно справедливо, и не только в плане финансовой грамотности, а и во всех других отношениях тоже. Спасибо большое. С нами был председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Клименко.ру